Ветер в окно.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем канале. В 21.10 программа «Край света». В 22.10 эфир продолжат московские журналисты. В 23.10 городской наблюдатель завершит вечерний канал «Музыкальная гостиная». А ближайший час отдан историкам Института истории Российской академии наук. Сергей Александрович Исаев и Владимир Викентьевич Лапин размышляют о событиях, волнующих их не только профессионально, но и человечески. Завершит час «Литературная страница». Нынче в апреле 135 лет со дня рождения поэта Николая Гумилева. В апреле 1921 года, 100 лет назад, в стихотворении «Память» Николай Гумилев написал: «Только змеи сбрасывают кожу, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Память, ты рукой великанши жизнь ведешь, как под усцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня». В апреле 1921 года жить Гумилеву оставалось совсем немного, до 26 августа, когда поэт был расстрелян. Размышлять о том, кем был Николай Гумилев для отечественной поэзии, довелось его современникам, а открыть его жизнь и творчество довелось соотечественникам только в завершении 20-го железного века, почти 70 лет забвения. И Гумилев – поэт во многом еще недооцененный. Нынче Николаю Гумилеву были посвящены выставки в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, в Кунсткамере, музее антропологии и этнографии были представлены материалы, привезенные Николаем Гумилевым из экспедиции в Эфиопию в 1913 году, в Кронштадте читали Гумилева, в разных городах России прошли вечера и фестивали, где звучали его стихи, подтверждающие сказанное им пророчески: «Еще не раз вы вспомните меня, и весь мой мир волнующий и странный». Он предсказал свою смерть с подробностями вплоть до осенней травы. В нескольких местах под Ленинградом искали друзья, а затем и исследователи, место возможной гибели поэта. В Лисьем носу, где было место проведения казни по приговорам военно-полевых судов, в Ковалевском лесу, недалеко от Бернгартовки, в долине реки Лубьи, в районе Всеволожска. Во Всеволожске живет Сергей Александрович Исаев, старший научный сотрудник отдела всеобщей истории Петербургского института истории Российской академии наук. Сергей Александрович откликнулся на нашу просьбу рассказать об открытии для себя Николая Гумилева 40 лет назад.
Да, это был апрель 1981 года, когда я учился в советской школе. Нам о Гумилеве не упоминали на уроках литературы вообще. А вот когда я стал студентом Ленинградского университета, однажды в частном письме встретил упоминание о Николае Степановиче как об интересном авторе, заглянул в Большую советскую энциклопедию, там была даже краткая библиография, то есть были перечислены сборники его стихов. Если бы в те времена я учился, скажем, в Вологде или в Калуге, мне эти сборники начала 20 века были бы недоступны. Но я-то был студентом Ленинградского университета. У меня был читательский билет государственной публичной библиотеки. И там можно было эти сборники заказать. Их давали не так сразу, через несколько дней. Вызывали главное здание, и в специальной маленькой комнатке, где было всего несколько сидячих мест, старая библиотекарша, трепетно держа в руках эти сборнички, доставала их со специальной полки.
А дальше стали интересоваться, для вас, так как для историка, такой богатейший материал.
Да, можно сказать, с тех пор, на протяжении этих 40 лет, смысловые поля, исходящие от стихов Николая Степановича, так и расширяются в самые разные стороны. Но потом, когда я познакомился и с его сыном Львом Николаевичем и с его учением, я даже стал обращать внимание на параллели в в творчестве этих двух последних представителей династии Гумилевых. Ну, например, у Льва Николаевича одна из основных идей вот его этнологии – это что у каждого народа есть свой любимый ландшафт. Например, у русских это речные долины. И в поэме «Миг» мы можем встретить ту же самую мысль, но только выраженную поэтически. «Звериным сердцем чуял он, что в этом мире есть закон, которым каждому дано изведать что-нибудь одно. Тем жизнь средь городских забав, тем запахи пустынных трав».
Понимаю, что вы Гумилева многое знаете наизусть.
Ну, да, что-то знаю.
А что вас в Гумилеве человеке или поэте больше всего привлекает?
Прежде всего, конечно, яркость языка и плотность смыслов. Он поразительно много успел за 35 лет своей жизни. Ну вот что такое 35 лет? Я хорошо помню апрель 1986 года, когда вот появился этот юбилейный номер журнала «Огонек» с портретом Николая Степановича, с которого, собственно, начался процесс реабилитации и введения в общее употребление, так сказать, его стихов. Тогда было столетие со дня его рождения. Очень скоро мы будем отмечать столетие со дня его трагической гибели. Это промежуток времени, который лично мне кажется очень кратким. Но у Николая Степановича в эти 35 лет вписались и путешествия в Африку, и бурная личная жизнь, и участие в Первой мировой войне, и вот эти трагические послереволюционные годы, которые завершились гибелью, которая и сейчас бередит воображение и остается незаживающей раной. Как я себе представляю Николая Степановича, он не рвался занять какое-то место в политике, но то, что происходило вокруг, его не могло не возмущать. И, конечно, он мечтал о том, чтобы возродилась нормальная культурная жизнь. И если какие-то шаги, направленные к этой цели, казались ему уместными, он, конечно, не мог отказать и соратникам по таганцевскому заговору. Думаю, что его втянуло в таганцевский заговор его рыцарственная натура, его несоветские привычки. Это было, пожалуй, главным фактором.
Вы живете в тех краях недалеко от места гибели и места предполагаемой могилы Гумилева. Вот расскажите, пожалуйста, что это вообще за места?
Всеволожск – необычный город. Состоит из центра, пятиэтажки в основном, а вокруг пригороды, которые гораздо старше, чем он сам. Ну, например, Приютино, основанное в начале XIX века, или хутор Ракси, поселение под названием Отрада, или Румболово. Старые поселения, некоторые возникли еще при шведах в XVII веке, были вокруг болотистой местности, а уже в советское время осушили болото Котово поле, застроили его многоэтажками, и вот таким не совсем естественным образом образовался в 1963 году город Всеволожск. До момента, когда был построен мост шоссе Кола в 1983 году, это единственная окраина Санкт-Петербурга-Ленинграда, через которую дороги не ведут к каким-то большим городам, а упираются в Ладожское озеро. Поэтому это был такой закуток. И Николай Степанович при жизни, скорее всего, никогда не интересовался этими местами. По крайней мере, я не встречал упоминания о том, чтобы он когда-нибудь их посещал. Хотя места заслуживают этого. Легендарная усадьба Приютино принадлежала Александру Николаевичу Оленину, где неоднократно бывал Александр Пушкин, куда пешком ходил Иван Александрович Крылов. Впоследствии в этом же месте жил Николай Рубцов в свои юные годы. Так вот, расстрельный полигон, где закончился земной путь Николая Степановича, как раз по дороге на Приютино, не доходя буквально полутора-двух километров. Два таких места, связанные с культурой, но связанные настолько по-разному, это, конечно, действует на воображение, должен вам сказать. Прибавьте к этому, что через все эти места протекает одна и та же речка. Эта речка называется Лубья, по-фински точнее Лубья или Луппа. И одна из улиц Всеволожска по этой речке называется, представьте себе, Лубянская.
Ух ты, почти Лубянка.
То есть название улицы совпадает да. с известной площадью в Москве. Хотя ясно, что созвучие чисто случайное.
Но оно очень знаменательное. Очень.
Наверное, да.
А ведь Анна Андреевна Ахматова все-таки считала, что местом расстрела было иное.
Да, это место и сейчас хорошо просматривается возле станции Бернгардовка. И сейчас там креста нет, но та самая поляна, которую, видимо, считают освященной присутствием Ахматовой, часто используют поклонники творчества, те, кто устраивает фестивали, их обычно в августе проводят именно там.
Несколько лет вы были знакомы с Львом Николаевичем Гумилевым. Это невероятная удача, наверное, когда ты хочешь увидеть человека такого масштаба мысли, человеческого масштаба. Когда-нибудь шли какие-то разговоры, связанные с памятью об отце? Он был довольно закрытым при всей открытости человеком.
Он действительно слов на ветер не бросал, но какие-то ссылки на слова Николая Степановича, или когда он, допустим, говорил о своей судьбе, как ему довелось поработать на стройках коммунизма, или как он получал награды за папу, за маму, таких упоминаний было достаточно много. Он всегда гордился этой фамилией и этим происхождением. Но он был человек сложный и масштабный. Я это понимал уже тогда, поэтому старался как-то фиксировать в блокнотах то, что он тогда говорил. Я думаю, некоторые из этих суждений еще даже рановато придавать гласности, хотя со времени его кончины прошло вот уже 29 лет.
А вы сами исследовали эти места, где происходил расстрел? Вот доводится вам туда зачем-то для себя дойти?
Ну, я при всяком случае, когда можно пройти по этим местам, собираюсь туда и вспоминаю Николая Степановича и других, кто там погиб. Действительно, это все производит очень сильное впечатление, но по какому случаю и на какие мысли это все наводит, в кратком ответе это суммировать не удастся. Во всяком случае, это привлекательно и это важно, даже если это трудно.
Вы слушаете «Вечерний канал». У микрофона Анна Всемирнова. Приближаются майские победные дни. И последнее время в этой особой праздничной перекличке голосов однополчан, родных и близких щемящим чувством горечи отмечаешь всю растущую тишину. В телефонной книжке появляются новые прочерки. И за большим, когда-то семейным столом, где десятилетиями собирались 3-4 поколения, стало совсем просторно. Уходит поколение победивших войну, знающих по своему жизненному опыту великую цену, заплаченную за мир на земле. Тревожно, что поколение испытавших Вторую мировую войну уходит во всех странах. Участников той войны уже нет в правительствах, в дипломатии. То поколение больше взвешивало слова в своих публичных речах. Они больше ценили сложный, но общий мир. Ведь противоречия между людьми и странами несоизмеримо мельче тотальной мобилизации человечества. Последние годы не только меня беспокоит и изменение атмосферы празднования Дня Победы у нас. Одну минуту тишины у вечного огня 9 мая мало. Она все больше тонет в громком ритуале мероприятий. Мне кажется, что если бы акция «Бессмертный полк» транслировалась телевидением в полном молчании, без всяких репортажей, а только поддерживалась музыкой, это бы заставило людей больше думать, сколько жизней унесла война. Уже без малого 80 лет с начала Великой Отечественной войны, а мы еще открываем и открываем, узнаем ее трагические страницы. В Европейском университете готовится к изданию труды научной конференции. Она называлась «Память о Второй мировой войне. Прославление, проклятие, обвинение, оправдание, объяснение». Обсуждения ученых затрагивали и память о войне в Европе, память о войне и современные международные отношения. Владимир Викентьевич Лапин, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории РАН, профессор Европейского университета, исследовал положение жителей оккупированных территорий СССР и какое место они занимают в исторической памяти.
Дело в том, что я по должности, это очень громко звучит, директор Центра изучения исторической памяти и символической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге. Одно из направлений деятельности – это вот символическая политика, грубо говоря, памятникостроение. То есть, когда памятники ставили, кому, в какой обстановке, какой шлейф информационный они за собой тянули, какие смыслы закладывались в эти памятники и так далее. И, разумеется, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне я взял тему исследования о памятниках Великой Отечественной войны, поставленных в 21 веке. И обнаружил, что у нас нет ни одного, я отвечаю за эти слова, у нас нет ни одного памятника Великой Отечественной войне. И у нас есть огромное количество памятников, посвященных победе Советского Союза над фашистской Германией в 1941-1945 годах. По-моему, нет ни одного населенного пункта с числом жителей более 10 тысяч человек, где бы не было какого-то мемориального сооружения в память о Великой Отечественной войне. И огромное количество еще меньших по численности населения населенных пунктов.
А на Поклонной горе комплекс?
Это прежде всего комплекс Победы. Следующее. Все эти памятники посвящены советской армии, прежде всего, разгромившей армию фашистской Германии. Начали еще в 20 веке, но и в 21-м. Это продолжилось особенно заметно. Памятники тружникам тыла, которые помогали ковать победу. У нас есть памятники партизанам, которые помогали советской армии одержать победу. У нас стали появляться памятники жертвам Великой Отечественной войны, то есть людям, которые своей жизнью заплатили за победу.
Узникам концентрационных лагерей.
Да, военнопленным, погибшим в разных лагерях пересыльных, так называемых дулагах, как они назывались по-немецки. Памятники уничтоженным деревням, погибшим мирным жителям. Но у нас нет ни одного знака, который бы увековечил память о тех людях, которые войну пережили. Которые не были ни партизанами, ни полицаями, а они просто жили в чудовищных условиях оккупации с 41 по 44 год. На 22 июня 41 года на территории, которые вот потом попали в оккупацию, проживало 40% населения Советского Союза. Совсем в грубых цифрах, сколько-то было эвакуировано, сколько-то как беженцы ушли они из зоны оккупации, кто-то был призван в Советскую армию, но можно говорить смело о трети населения Советского Союза, значит, перед 75-летием победы в Великой Отечественной войне была издана многотомная новая история Великой Отечественной войны, где министр обороны Шойгу является главой авторского коллектива. Это 12 томов огромного объема жизни населения на оккупированных территориях. Там выделено 12 страниц из, потом, нескольких тысяч. Причем они абсолютно неинформативны, но, можно сказать, они ни о чем. Вот этих людей, которые пережили этот ужас, да, весь, их нет, их истории нет. И памятников им нет. Есть тем, кто погиб, а тем, кто выжил, нет. Это ведь неспроста. Я вот еще помню, когда я поступал на работу, да, начал свою трудовую деятельность, я заполнял листок по учету кадров. И там графа была следующая. Были ли вы или ваши близкие в оккупации?
На оккупированной территории.
Причем следующая графа была, привлекались ли вы к судебной ответственности. То есть само вот это пребывание в оккупации, это было чрезвычайно компрометирующее обстоятельство. Более того, постепенно, правда, это смягчалось в советский период, но сначала, после войны, это чрезвычайно трагично сказывалось на многих судьбах. Потому что люди, которые были в оккупации, которые ничем себя не запятнали, кроме того, что их бросило государство. Государство было виновато. Они вот приравнивались фактически к людям-преступникам. например, знаем, что были проблемы у людей, которые служили на флоте, да, на торговом или рыболовном. Не могли получить загранпаспорт. То есть вот тот паспорт моряка, который позволял ходить в загранку. Для многих это была трагедия. Допустим, софтавтотранспорт. Ограничения существовали для поездок за границу очень долго. Причем это было, ну, знаете, такая советская формулировка, как товарищ майор посмотрит. То есть в одних случаях не обращали на это внимания, но если нужно было человека
остановить.
Эта графа давала сразу огромное преимущество. Почему в историографии вот работы появились вот в самое последнее время? Но вот там еще лет 10 назад это, что называется, была фигура умолчания. Да? Об этом вообще не говорили. Потому что разговор о населении, которое осталось в оккупации, сразу порождал огромное число неудобных вопросов. К сожалению, один человек уже ныне покойный мне рассказывал о судьбе знаменитого фильма Германа «Проверки на дорогах». Фильм положили на полку. Начальство киношное взбесило совершенно на уровне Петра Ниловича Демичева, был такой секретарь, пришел совершеннейшее бешенство после просмотра этого фильма от фразы, которую произносит Бурляев, играющий там молодого полицая, когда он объясняет, почему вот он, так сказать, в полицай пошел, он сказал: «А что, я немцев сюда пустил?» Население-то оказалось в оккупации не по своей воле, и оно не бежало немцам навстречу. То есть население было в большинстве случаев брошено властями. Кроме того, буквально в первые дни войны был издан приказ конца июня месяца о наказании и распространении панических слухов. Ставили к стенке за разговор о том, что немцы близко, даже без всякого суда и следствия. А какая еще была информация? Где немцы? Откуда ее можно было получить? Вот я смотрел газеты «Ленинградскую правду» за 41 год. И до того времени, когда немцы вышли в Шлиссельбург, в «Ленинградской правде» не печаталось ни одного сообщения софтформбюро, которое могло бы вообще людей сориентировать. А где немцы вообще?
Если детей вывозили под выстрелы, самолеты под бомбежки, Лычкова.
Это только вот одна история. А таких историй, так сказать, огромное количество. Во-вторых, население, как мы знаем, было приковано к месту своей работы. Даже если они слышали артиллерийскую стрельбу, канонаду, понимали, что это совсем дело плохо. Но они тоже знали, что за самовольное покидание рабочего места служебного будут самые жесткие репрессии. Потом еще очень важная вещь. Вы посмотрите картины беженцев, колонны беженцев. Ведь население было абсолютно нищее. И для них потеря вот этого несчастного скарба была вообще катастрофа. Поэтому вот бросить это все, вот, ну, кажется, сейчас вот эти три таза и швейную машинку, это плюнуть, понимаете?
Но... Швейная машинка – это возможность выжить.
В те времена вот эти ценности ничтожные, они были колоссальные. Да? То есть народ был нищий. И вот свою жизнь ценил гораздо дешевле, чем вещи, которые он мог унести на себе. И так, здесь много таких вещей, как лавина. Вот тронь эту тему, сразу начинается обвал. Поэтому вот по принципу, так сказать, не будите лихо, пока спит тихо. Есть такие темы, которые вот лучше не трогать. А население на оккупированных территориях – это вот такая тема, которую лучше не трогать. Потом мародерство. Как только, что называется, милиция бежала, во всех местах начинались грабежи. Местное население грабило магазины, там, склады. Ну, в общем, все, что можно было грабить, все грабили.
Но это ведь, к сожалению, человечество, присущее в наши дни. Мы видим во времена тайфунов, каких-то... Как только нет власти, начинают появляться люди, которые могут взять на дармовщину.
Совершенно точно.
Это была просто катастрофа для порядочных людей.
Да. Надо помнить, что число людей, немцев, воспринимало с надеждой. Но в 41-м году для людей дореволюционная Россия была вчерашний день. Это как для нас сейчас, извините, как для нас 2000-й год. Я не говорю даже про 70-е и 80-е. А это все было недавно, все было на глазах. Что бы ни говорили, для огромного числа людей советское устройство было менее симпатичным, чем царские времена. И у многих была иллюзия, представление, что придут немцы...
Вернется порядок.
Да, понимаете, вот и хруст французской булки. Опять будет хруст французской булки. Да? А у крестьян была, конечно, мечта, что рухнут колхозы. Колхозам-то было всего 10 лет. Многие думали, что они свою буренку и свою сивку вернут из колхоза. А что в 41-м году лошадь, которую забрали трехлетка, она еще была жива, если ее не сгубили в колхозе? Я думал, что он сейчас вот пойдет и лошадь свою и заберет.
То есть было желание вернуть ту несправедливость, которая была.
Поэтому вот картина, трогать эту картину в советское время, она была табуирована. Они даже не говорили. А травмы населения были колоссальные. Вот я, например, знаю такую Марию Федорову. Я еще эту старушку видел своими глазами из Плюсского района Псковской области. У нее травма была на всю жизнь. Она в 43-м году, когда там начались карательные операции немцев, был партизанский край, вот этот район Осьмина, за Лугой в сторону Плюсы. И деревню начали обстреливать и бомбить. А у нее было трое детей. И вот она двух детей схватила, убежала в лес, спрятала их там где-то в яме. Потом вернулась уже в горящую деревню, нашла маленького своего сына, обошлось, добралась до леса, спрятала ребенка. Они все живы остались, все пережили. И хотя зимой с маленькими детьми в неотапливаемой землянке на болоте, это что-то совершенно немыслимое. И у нее была страшная психическая, наверное, травма. Да? Она как только видела женщину в положении, да, или с ребенком, до конца своих дней она всегда подходила и говорила: «Ты больше одного-двух ребят не заводи, потому что война начнется, схватишь их и в лес. А с тремя что делать будешь?» Ее уже знали все. А дожила она, умерла вот лет 15, наверное, назад. Другую женщину из этого же времени, я помню, она как только хотела как-то ласково обратиться к ребенку, повторяю, простая русская советская женщина, не знавшая ни на каком иностранном языке больше ни одного слова. Но как только она хотела обратиться к ребенку так ласково, она ему говорила «киндком», потому что немецкие солдаты угощали ее сластями, шоколадом, и, как она сказала, что во время войны шоколадом объедалась. Все было понятно. Она 37-го года рождения, ей было
5-6.
Да, 5-6 лет было. И она была такой куколкой, такой Гретхен. Ее немецкие солдаты закармливали шоколадом, сахаром, да, и часть этого шоколада перепадала даже анекдот партизанам, потому что ее посылали там к немцам. Она возвращалась с целым кульком из всяких сластей. И сласти это перепадали всей деревне. Иди сюда, ребенок, кинком. Несколько раз у нее были неприятности. Ее там даже известно партком вызывали. И говорили: «Зина Федосеевна, вы вообще отдайте, что вы говорите?» Вот, знаете, это в подкорке сидит, да, и она как только вот хочет что-то ласковое ребенку сказать, она ему говорит кинком, вот потому что это у нее вот навсегда.
Ну, потому что при всем том она напоминала своих дома. Конечно. Хотя мы с вами, конечно, можем привести истории, абсолютно, когда перед школой могли расстрелять играющих детей. Да, мы только не так давно стали говорить и о других вот этих историях.
Да.
Война – страшная вещь, которая меняет человеческую природу.
Психику, понимаете, меняет. Кто-то из юристов сказал, что есть много людей, которые ни разу не воровали, которые ни разу не убивали, ни разу не грабили. Но нет такого человека, который украл только один раз, убил только один раз. Так не... Это вот, вот человек переступает какую-то грань.
Страшно только первый.
Да, только первый. И в немецких воспоминаниях написано, нам это осознать невозможно. Это вот изменение психики на войне. Я давно занимаюсь военной антропологией. И вот всякого рода оправдания войны, тем более эстетизации войны, которые показывают вот часто, и от которой стали отходить в середине 19 века, и тут Лев Николаевич Толстой был, наверное, первый в севастопольских рассказах. Ну вот когда война перестала быть чем-то красивым.
Вспомним, в Российской Федерации подверглись немецко-фашистской оккупации в той или иной степени 24 области, края и автономные республики. Сроки были различны. Одни находились под пятой оккупантов считанные дни, другие несколько недель или месяцев, третьи около 3 лет. Полностью Ставропольский край, Брянская, Великолукская, Калужская, Крымская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская и Смоленская области. На территории Смоленской области от рук оккупантов погибло 87 626 мирных жителей. Среди всех областей и краев Российской Федерации по количеству потерянного населения Смоленская область стоит на 2-м месте после Ленинграда и Ленинградской области. Кроме жертв, связанных с нацистским террором, население оккупированных территорий погибало от непосильного труда, голода, холода, отсутствия медицинской помощи. Мы продолжаем разговор с доктором исторических наук Владимиром Викентьевичем Лапиным.
Еще раз повторяю, что у нас есть памятники победе, а вот памятников войне у нас нет. А еще у нас нет мест памяти печальных. Ну, известно, что в 1941-1942 году советская армия потерпела много поражений. И вот ни одно из этих мест никакими знаками не отмечено.
Ну, Брестскую крепость, это, может быть, выделите,
это другое,
да?
Это совсем иная вещь. Дело в том, что ведь каждая история войны – это, прежде всего, героический миф. В героическом мифе должны быть следующие вещи. Должна быть какая-то героическая оборона. История всех государств, всех войн знает историю обороны. Израиль, Масада, Испания, Сарагоса, Польша, Вестерплатте. Вот возьмем героическую историю всех стран, то там обязательно есть героическая оборона какой-то крепости. Надо просто обладать достаточно навыком, что называется, деконструкции и огромным кругозором, конечно.
А какие печальные места войны вы могли бы назвать, где должны бы быть вот эти минуты молчания, без знамен, без всего, а просто тишину человечности?
Я бы поставил памятники в районе Луцка. Самое крупное танковое сражение в мировой истории, да, когда в июне 41 года около 2500 советских танков и около 600-700 немецких танков сошлись вот в боях около Луцка. И советские бронетанковые силы там были практически уничтожены. Причем уничтожены не в бою, только некоторое количество танков было подбито, и это боевые потери. А в основном из-за дезорганизации, то есть горючее кончилось, снаряды кончились, что-то поломалось, этих летучих техничек нету, запчастей нету, бензина нету, и, как говорят в армии, ваши действия. Машину в лучшем случае подрываем, в худшем случае бросаем и уходим на восток. А что делать? Танк без снарядов и без горючего, его остается только бросить. Места котлов под Уманью, под Вязьмой, места котлов, где были тяжелейшие потери, понимаете, где погибло очень много. Это первым шагом в этом направлении, это, конечно, установление памятника под Ржевом. Ржевская мясорубка, это, конечно, был сущий кошмар. Все фронтовики знали, история устная, о Ржевской битве не умирала, помнили постоянно. И памятник поставили только сейчас. Да, и еще один памятник поставили, это переправа на Дону. Перейти Дон в этом месте, это, я говорю, было вот второй раз на свет родиться. Там появился тоже памятник, буквально там 2 или 3 года назад.
Но мы сейчас в нашем разговоре вращаться опять начали вокруг армии. А если мы, говоря о гражданских людях, увековечить, я даже не знаю, боль, судьбу.
Где-то поставить, вот где, не знаю, это требует обсуждения. Просто людям, пережившим эту войну, вот, повторяю, которые были не в партизанах, не в полицаях, они ведь оказались совершенно брошены. И ведь еще мы должны помнить о том, что инфраструктура самодеятельности и самоснабжения за годы советской власти, за первые, была разрушена. Всякого рода предприимчивая публика, всякие там мукомолы и прочее, они же были либо репрессированы, либо запуганы. А система снабжения была сугубо государственная.
Централизованная.
Централизованная. Система эта рухнула, и люди остались, не существует государственной торговли, там рухнуло все. Транспорт, медицинское снабжение, связь.
Понимаем, что, конечно, был товарообмен. Масло на серебро, яйца там на старые костюмы.
Да. Система ценностей сразу изменилась радикально.
Но поразило, что ходили разные варианты денег. Немецкие, условно, фантики, марки, которые оккупационные. Рубль был, не очень приветствовался, но он существовал. У людей денежная масса была на руках. А дальше серебро. Фамильные, еще даже царские деньги. Как договаривались? Это при том, что нельзя было без разрешения староста деревни покинуть место и уйти. И что меня еще поразило. Читала материалы, когда суд допрашивал старосту одной деревни, а там были же уже угоны в Германию. А кого отдавали-то? Отдавали пришлых, которые пришли менять хлеб и все остальное, их арестовывали. И вот ими староста расплачивался для угона в Германию. А кого он своих к деревне отправит? И это безумие, которое каждый человек носил в себе.
И потом отношения между партизанами и полицаями тоже многосущий мир очень такой странный характер, я бы сказал, ситуативный. Потому что ведь и у партизан, и у полицаев главная задача была выжить. И поэтому они очень часто находили компромисс. Да, знаете, вот вы из леса не выходите, а мы к вам в лес не идем. Все было не просто на войне. Я вернусь к памяти. А тех, кто выжил. У нас как бы к этому относится очень большая, я бы сказал, часть населения с непониманием. Потому что настолько мы привыкли к представлению о победе, да, что война, она, прежде всего, с победой связана. Что вот а сама война, это не очень понятно. Потому что миф всегда у всех героический. А у нас он героический в Кубе, не знаю, или там в 5-й или в 7-й степени. Как можно ставить памятник не герою? У нас не очень это понятно.
Но человеку.
Вот. А человек у нас, извините, как-то не очень большой цене, понимаете? У меня мама блокадница, отец воевал на Ленинградском фронте. И все мои тетки блокадницы. У меня как бы 2 родных города Ленинград, я тут родился. Большую часть жизни провел. А детство я провел в Луге, потому что отца туда перевели. Я бы сказал, по-настоящему понимаю, это несут такой крест. Эмоциональный заряд, да, крест блокадный. Вот только мое поколение, даже мои 40-летние дети, понимаете, для них это миф Древней Греции. Я уже не говорю о там 12-15-летних внуках. последнее время стали ставить памятники на местах немецких лагерей, где вот массы погибали военнопленных. Во-первых, они стали появляться уже в 21 веке. Один жуткий совершенно лагерь был в районе острова Псковской области. Да? Там памятник начали строить чуть не в 76 году. Затихло это строительство, да, можно сказать, было заброшено. И он очень долго стоял в полунедостроенном, полуруинированном виде. И закончен был только несколько лет назад. Вот, по крайней мере, на северо-западе России был самый большой, самый страшный лагерь. И вот, я бы сказал, вот показательно отношение в моем родном городе Луге. В Луге на полигоне есть военный мемориал. И стоит большой памятник советским солдатам, погибшим при защите Луги, Лужского рубежа, и погибшим при освобождении Луги в 1944 году. Большой мемориал стоял высотой, не знаю, метров, наверное, 15. Ухоженный очень. Рядом с ним, меньших размеров, в виде стилизованного креста, памятник погибшим и участникам, и жертвам военных конфликтов уже послевоенных, кончая вот Чеченской войной. Затем рядом стоит в виде Киота памятник жертвам радиационных катастроф. Так он называет, так, памятник чернобыльцам. И маленькая доска, ну, не знаю, размером полметра на метр, написано памятник жителям Луги и Лужского района, погибшим во время оккупации. Такая скромная доска. Погибшим, опять же, понимаете? А пережившим ничего нет. Вот вам, скажем так, как сейчас говорят, на региональном уровне. Ну и на Киевском шоссе огромный памятник партизанской славы. Партизанам Ленинградской области, Лужского района. А жителям, которые пережили это все, ну, не в человеческих условиях жили, а тех, о ком не помнят. Ни партизаны и ни полицаи. И они, так сказать, ни слова, ни полслова. Ритуалы, по крайней мере, посвященные и Первой, и Второй мировой войне в Европе, многие ритуалы, как раз, прежде всего, это печаль. Не торжество победы, за исключением государств германского блока, что называется, все остальные страны победители. Но там тональность праздности всех – это, прежде всего, скорбь и печаль. Это вот в последние лет 20-30, это все более и более заметно. Пацифистские ноты в этих во всех празднествах.
Напомню, вы слушали разговор с Владимиром Викентьевичем Лапиным, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института истории Российской академии наук, профессором Европейского университета. В нашем эфире наступило время литературной страницы. Первый час вечернего канала подготовила и провела Анна Всемирнова.
Литературное чтение на Радио России.
Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Часть 5. По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. 40 к ряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты. Мошенники – это были мы. Так он называл кадет, разумеется, употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали. Всякий день он вставал в 5 часов утра и являлся к нам в 6 часов, когда мы пили сбитень. После этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил кормить и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего старого бобра. Порции, как водится во всех заведениях, у нас при бобре не было. Все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо. Белье заставлял переменять 3 раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим. Но не все. Водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечью своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не утешить мошенника. Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет. Пошел, мошенник, вперед себя не доводи. Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб, на воду. В такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных. Но кадеты не опускали случая своей стороны еще ему об этом напомнить. Бывало, проходит мимо его из столовой поритмический топот шагов, как бы безотносительно произносит: «Пять арестантов, пять арестантов, пять арестантов». А он или стоит только, выпучи свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном: «Мне что за дело, мне что за дело, мне что за дело». Но когда посаженных на хлеб, на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил. А по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел. Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит: «Скорее, мошенник, скорее глотай». Все при этом часто плакали, и арестанты, и он их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира. Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если бывало случиться ему по неосторожности попасть в это время на плац, тут же сейчас раздавался крик: «Андрей Петрович на плацу!» Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать. Все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно. Ему это было тяжело, потому что он был толстенький кубик. Ворочается, бывал у нас на руках, кричит: «Мошенники, вы меня уроните, убьете! Это мне нездорово!» Но это не помогало. Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалования, а только расписываться. У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалование. А мы ведь были младенцы. О доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мысли не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили: «Следите за газетами, если только наш полк будет в деле, на приступе первым я». Все так собирались, а многие исполнили. Идеалисты были ужасны. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое, серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по 3 перемены белья, 2 столовые серебряные ложки, по 4 чайных, 84-й пробы. Белье давалось для себя, а серебро — для общежития.
«Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем щи похлебать?» —
а к чаю могут зайти двое и трое. Так вот, чтобы было чем. Так оно и соизмерялось. Накормите хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей и вдаль, на всю жизнь. Внушалось о товариществе. И диво ли, что оно было. Ужасно трогательный был человек. И сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять. И Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами: «О ты, почтенный эконом Бобров!» Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности. И любовь эта в нас не ослабевала ни с летами, ни с переменой положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус явиться Андрею Петровичу, старому Бобру. И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека, незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретит официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другой отстраняет гостя. «Позвольте, позвольте», — говорит, «позвольте». И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал: «У нас был мошенник, не из наших ли?» «Ваш, ваш, Андрей Петрович», — отвечал гость, или же, порываясь к хозяину, показывал ему его благословение, серебряную ложечку. Но тут вся сцена становилась какой-то дрожащей. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» И с этим самым быстро прятался в угол дивана за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал. Рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина. Так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала, и лицо наливалось кровью. Удержать его было невозможно. А так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас же ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась. Старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом: «Ну, теперь поцелуй, мошенник». И они целовались долго, долго. Причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки. А он уже только с блаженством повторял: «Вспомнил, мошенник, старика вспомнил». И сейчас же усаживал гостя и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем. Отказаться от этого никто не мог. Иное бывало отпрашивается: «Андрей Петрович, я, говорит, звано обещался к такому-то или к такому-то, какому-нибудь важному лицу». Ни за что не отпустит.
«Знать ничего не хочу», — говорит. «Важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты мой. И должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу».
И не выпустит. Рацей он никогда не читал, а только жил перед нами. И остался жить после того, как его в конце 40-го года службы за недостаточностью на казенный счет похоронили.
Вы слушали литературное чтение по книге Николая Лескова «Кадетский монастырь». Текст читал заслуженный артист России Евгений Баранов. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.